Здравствуйте. С вами в эфире на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги государства. Как государство продаст Сбербанк государству? Деньги в банке. Останутся ли в России просто банки? IT-деньги. Что последует за штрафами Facebook и Twitter?
Начнем же мы, как обычно, с пары новостей. Ох, не зря мы на прошлой неделе усомнились в том, что Александр Лукашенко так просто смирится с условиями поставок российских углеводородов в Белоруссию, перед которыми, как перед фактом, его поставил российский коллега. Вернувшись в Минск, Александр Григорьевич подумал, да и разразился целым ворохом громких заявлений. Лукашенко пригрозил, что начнет отбор из трубопровода «Дружба» технологической нефти. Дескать, российские компании в январе недопоставили на белорусский НПЗ 1,5 миллиона тонн. И если в феврале Беларусь не получит предусмотренные межправительственным соглашением 2 миллиона тонн и 1,5 миллиона недопоставленные в январе, она из трубы возьмет их сама. Лукашенко, понятное дело, бьется за более не за более низкую цену на российскую нефть, а за разницу между той ценой, по которой Беларусь покупает нефть в России, и той, которую можно получить на мировом рынке, потому что и так скидку он уже от рынка получил. Но Беларусь платила бы и $100 за баррель, если бы этот баррель на бирже стоил $150. Но пока $150 за баррель фигурирует разве что в мечтах Игоря Ивановича Сечина. Международное энергетическое агентство в феврале заметило существенное влияние эпидемии коронавируса на мировой спрос на нефть. По оценке экспертов, в первом квартале окажутся невостребованными 435 тысяч баррелей в сутки. Это будет первым квартальным снижением спроса за последние десятилетия. Российские нефтяные компании оказываются перед неприятной дилеммой. Либо сокращать производство, пытаясь поддержать цену, либо наплевать на цену и брать за счет объемов. Оба варианта плохие, поскольку доходы в любом случае упадут. Это относится и к российскому бюджету. А для Фонда национального благосостояния, который пополняется при высоких ценах на нефть и начинает использоваться при низких, вопрос может и вовсе встать ребром. О том, что правительство, мягко говоря, перестаралось с пополнением российской кубышки, устроив форменную финразверстку и заставив население затягивать пояса, мы говорили весь прошлый год. Но это грехи прошлого кабинета. Нынешние-то не такие, особенно министр финансов. Сейчас-то рост экономики темпами выше среднемировых будут обеспечивать, наращивая социальные расходы и стимулируя спрос. Пополнение ФНБ перестало быть самоцелью. И новый министр финансов вместе со старой главой ЦБ придумали весьма элегантный способ достать из этой кубышки изрядную сумму денег. Об этом мы сейчас и поговорим. Так Сбербанк меняет основного акционера. Банк России продает контрольный пакет крупнейшего российского розничного банка 50% плюс одну акцию правительству Российской Федерации в лице Фонда национального благосостояния по рыночной цене. Сумма сделки составит от 2,5 до 2,8 триллиона рублей или около $44 миллиардов. При этом большую часть этой суммы ЦБ вернет правительству в федеральный бюджет. На первый взгляд, никакого смысла в этих телодвижениях не наблюдается. Но это совсем не так. Одним выстрелом Минфин и Банк России убьют даже не двух зайцев, а полдюжины, не меньше. Вот, например, что докладывает министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля, где рассматривались поправки в бюджет, связанные со сделкой и с новым курсом.
Важно также учитывать и законопроект, который является частью пакета, который мы вносим одновременно с проектом бюджета. Речь идет о приобретении пакета акций сберегательного банка у Банка России. Действительно, мы направляем на это на это мероприятие средства Фонда национального благосостояния, которые превышают тот 7% уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция, с одной стороны. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от Центрального банка, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента. Что важно также отметить, что эти доходы от этой сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета, и таким образом мы не изменим те бюджетные принципы и бюджетные правила для того, чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании. Профицит бюджета практически не меняется, он сохраняется в процентном отношении к ВВП, таким, как был учтен в бюджете на текущий год. Что уж учтено? Учтены в поправках закона о бюджете все положения послания. Стоимость дополнительных расходов составит на трехлетку более 2 триллиона рублей.
Итак, сгибаем пальцы. Продает акции Центробанк, но львиную долю средств он вернет в бюджет. И это будут не нефтяные доходы, которые можно потратить на финансирование обещаний из посланий Путина. Это раз. Не придется менять ни бюджетные правила, ни правила использования Фонда национального благосостояния, ни перекраивать бюджет в поисках источников дополнительного финансирования социальных статей. Это два. Часть денег, 700 миллиардов рублей, Банк России оставит себе, запишет в доходы и покроет гигантские убытки последних лет от санации крупных банков вроде Траста и Открытия. Это три. Дополнительный бонус. Эльвира Набиуллина вместе со все менее любимой дочкой избавляется от конфликта интересов. На нем мы подробно остановимся в следующей теме. А пока поставим четвертую галочку. Часть денег, вынутых из Фонда национального благосостояния, пойдет на докапитализацию ВЭБа и других институтов развития. Теперь их деятельность еще на несколько лет получит финансовую подписку. Это 5. Наконец, ФНБ, который оплачивает весь этот банкет, не выглядит пострадавшей стороной. Некоторое количество денег фонда правительство и так планировало инвестировать. И покупка ликвидных, имеющих рыночную оценку акций Сбербанка, по которым выплачиваются дивиденды, выглядит лучше выдачи кредитов слабо развитым странам на покупку российского оружия или строительство Росатомом атомных станций. Более того, размеры ФНБ не уменьшатся, просто лежать в нем будут не государственные облигации развитых стран, приносящие отрицательную доходность, а акции. Их правительство, кстати, не сможет продать, даже если цены на нефть рухнут и у Минфина станет совсем туго с деньгами. Казалось бы, более благостную картину и придумать сложно. Но обратимся к некоторым деталям сделки. Именно там дьявол, как правило, и пребывает. Начнем с цены. Она составит средневзвешенную стоимость акций Сбербанка за 6 полных месяцев к тому моменту, когда Минфин будет готов оплатить первую часть этих акций. Но стратегическое управление банком переходит к правительству уже сейчас. До 18 марта должен быть сформирован новый наблюдательный совет, в составе которого представители правительства сменят представителей Центробанка. Еще один любопытный момент. Как именно Банк России получит деньги за проданные акции? Минфин утверждает, что оплата будет проводиться поэтапно, по мере наполнения ФНБ. Скорость этого процесса зависит от мировых нефтяных цен. В России действует бюджетное правило, согласно которому в фонд перечисляются нефтяные сверхдоходы бюджета. Министр финансов Антон Силуанов утверждает, что расплатиться с Центробанком получится уже в этом году, если цена барреля не опустится ниже $52. И тут возникает крамольный вопрос. А если опустится? Представим, что опасения Международного энергетического агентства окажутся оправданными. Нефть, которая уже снижалась к $53, упадет ниже 50, а то и вовсе пробьет дно, которое установлено в бюджетном правиле – $40 в ценах 2017 года. В такой роковой момент резервы придется тратить. Но, похоже, этот вариант даже не рассматривается. Дальше начинается совсем интересное. Банк России против рассрочки ничего не имеет. Вот только от ФНБ он хочет получить не рубли, а доллары. Валюту ЦБ будет продавать на бирже равномерно и поэтапно, чтобы слишком этот рынок не волновать. А волноваться есть от чего. Выставив Банк России сегодня, завтра или в любой другой день года на продажу 40 с лишним миллиардов долларов, и курс рискует опуститься до 60 копеек. В системе просто нет такого количества рублей, чтобы удовлетворить заявку ЦБ, а заодно и заявки других владельцев американской валюты, которые захотят от нее избавиться, видя все это. Но нет, так не будет. Банк России будет продавать валюту равномерно и поэтапно в течение 3-7 лет. За всеми этими успокоительными заявлениями, что на валютном рынке продажи никак не скажутся, а в стране остается вопрос, с какой, собственно, стати Минфин расплачивается с Банком России в иностранной валюте. В ЦБ это объясняют тем, что Фонд национального благосостояния – валютная копилка, и рублей там отродясь не водилось. Формально это так, но схема того, что будет происходить на российском валютном рынке, выглядит очень любопытно.
Начнем сначала, с момента появления денег. Нефтяная компания, пусть даже государственная Роснефть, добывает черное золото, и каким-то чудом оно извлекается из земли не на льготном, а на самом обычном месторождении. Нефть поставляется на экспорт, и компания получает за нее доллары. Они же не дураки торговать за рубли на мировом рынке. Компании надо платить налог, и она несет свою честно заработанную валюту на Московскую межбанковскую валютную биржу, ММВБ. Продает. Полученные рубли компания отдает Минфину, платит налоги. Минфин в строгом соответствии с бюджетным правилом часть этих денег не тратит на всякие государственные нужды, а возвращает на ММВБ, покупает валюту и откладывает ее в Фонд национального благосостояния. ФНБ надо расплачиваться с Банком России за акции Сбербанка, и валюту он переводит в ЦБ. Банк России, как и обещает, снова продает полученную валюту на рынке, а вырученные рубли перечисляет Минфину, пополняя бюджет. Но бюджет у нас пока еще профицитный, поэтому эти деньги вполне могут оказаться излишками, которые рискуют снова пойти по тому же кругу.
При этом и в ЦБ, и в Минфине трудятся настоящие профессионалы, искренне ратующие за свое дело. К тому же их деятельность находится под пристальным вниманием Счетной палаты, которая в последнее время заметно усилилась. Так что каждый чиновник постарается выполнить свою часть работы максимально эффективно. Минфине постараются купить валюту для ФНБ как можно дешевле. Например, когда экспортеры уронят курс продажами валютной выручки перед уплатой налогов. В ЦБ тоже профессионалы, и им нужно продать валюту, полученную от ФНБ, как можно дороже, иначе их ведомство на курсовой разнице потеряет, а учитывая масштабы, потери даже при копеечном снижении курса будут многомиллиардными. Ну, соответственно, и прибыль при более высоком курсе тоже многомиллиардная. Я не удивлюсь, если во второй половине года между правительством и Центробанком начнется дискуссия, какой курс рубля для экономики страны целителен, а какой губителен. Ну, будет выходить какой-нибудь чиновник и говорить, что для инвестиций неплохо бы, чтобы валюта стоила подешевле. Надо же российским инвесторам закупать оборудование, модернизировать, автоматизировать и заниматься прочей цифровизацией. Рынок будет воспринимать это как вербальную интервенцию и катиться в одну сторону. Потом на арене появятся банкиры с ЦБ и начнет рассуждать о нуждах экспортеров, пагубном влиянии дефляционных процессов на состояние делового климата, обещать очередное снижение ставок и исполнять прочие ритуальные танцы, которые должны убедить участников рынка, что дорогой рубль не в интересах государства. О том, какое влияние может оказать на валютный рынок активное присутствие там государственных структур, мы спросили главу инвестиционного холдинга «Финам» Владислава Кочеткова.
В этой сделке Минфин, разумеется, захочет купить валюту подешевле для Фонда национального благосостояния, а ЦБ захочет продать ту же самую валюту, полученную от ФНБ. Как это отразится на валютном рынке в России?
Мне кажется, что прямого существенного влияния не окажет, всего того, что, ну, во-первых, сделка растянута во времени и, возможно, будет растянута аж на 3-4 года. Соответственно, транзакции в масштабах валютного рынка будут не столь велики. Плюс очевидно, что и ЦБ, и Минфин, они опытные участники рынка, никто из них не бросится резко покупать или резко продавать так, чтобы вот эти вот сделки оказали существенное влияние на рынок. Скорее, даже ресурсы долгое время будут находиться на счетах. Это некий фактор давления, что ли, потому что на самом деле сильно крепкий рубль ни ЦБ, ни Минфину не нужен. Соответственно, возможность провести дополнительные интервенции для них скорее интересна, поэтому вот существенного воздействия не ожидаю. Это скорее некая техническая внутренняя транзакция между двумя крупными участниками рынка.
Ну что ж, дай бог, чтобы так все и произошло. Но продажа контрольного пакета акций Сбербанка повлияет не только на валютный, но и на фондовый рынок в России. И тут, кстати, можно загнуть еще один палец, поскольку на первых порах акции Сбербанка получат мощнейшую поддержку на уровне, близком к нынешним котировкам. В соответствии с российским законодательством, миноритарным акционерам будет сделана оферта на выкуп акций по фиксированной цене сделки. Выставит ее, правда, не не покупатель, а продавец ЦБ. Но суть от этого не меняется. Риск покупки акций Сбербанка при этом станет очень ограниченным. По сути, инвесторы получат бесплатный опцион на продажу бумаг. О том, что это значит для рынка, рассказывает также Владислав Кончатков.
Как минимум появляется уровень поддержки для акций Сбербанка, ниже которого он упасть не должен, потому что понятно, что за эти деньги, соответственно, в рамках оферты ЦБ будет выкупать. То есть для акционеров это хорошо. Купить бумагу на долгосрочку вполне интересно, тем более, что из комментариев Минфина понятно, что они будут поддерживать политику, дивидендную политику, направленную на увеличение выплат со стороны Сбербанка. То есть бумага в долгосрочку интересная насчет того, чтобы купить и быстро много заработать, ну, маловероятно, потому что все-таки поддержка есть, а предпосылок для существенного роста капитализации новой волны в условиях снижения ключевой ставки, которые давят на финпоказатели всех банков, сейчас нет. Поэтому как долгосрочная дивидендная бумага Сбербанк интересен, как спекулятивный инвестор я бы не торопился ее покупать. Я думаю, такой же позиции будут придерживаться и иностранные инвесторы. Возможно, все-таки есть еще и фактор геополитики и многое другое. Кто-то из них воспользуется офертой. Сбербанка это не очень хорошо, потому что сократится объем акций в свободном обращении. И, соответственно, вырастет доля акций, которая принадлежит государству. Но я так подозреваю, что пакеты, которые окажутся на балансе ЦБ, все-таки тоже будут постепенно поступать с рынок, и негативный фактор будет через какое-то время нивелирован.
Проблемы могут начаться, если рынок будет слабый, и если офертой воспользуются крупные иностранные инвесторы, чтобы зафиксировать прибыль за последние годы. А потом действие оферты закончится, и поддержка с рынка уберется. Акции ЦБ, Сбербанка могут легко упасть, а ЦБ снова останется с крупным пакетом. И попытки от него избавиться окажут дополнительное давление на рынок. То есть, если сейчас рынок будет поддержан, то потом рынок будет еще слабее за счет того, что ЦБ придется продавать дополнительные акции Сбера. За весьма замысловатыми денежными хитросплетениями перехода Сбербанка под крыло правительства легко забыть про конфликт, с которого вся эта затея с продажей и начиналась. Пресловутый конфликт интересов превращал Банк России в буриданного осла, не способного решить, кто он, основной акционер или регулятор. Теперь этот конфликт будет разрешен, но это только развяжет руки ЦБ в другом конфликте. Обеспокоенность Банка России, укрепляющейся монополией Сбербанка, вполне объяснима. Регулятор в ответе за здоровье всей банковской системы. Попытки ЦБ включиться в технологическую гонку с собственной дочкой вылились в появление системы быстрых платежей, запоздалого и несколько отстающего на несколько лет аналога системы, которую Сбербанк построил сначала для себя, а потом и для своих партнеров. Единственное преимущество системы, которую построил ЦБ, в том, что открыта она для всех. Но без подключения к ней Сбербанка, у которого, по словам Мишустина, 90 миллионов клиентов, система быстрых платежей, на мой взгляд, не стоит тех усилий, которые были на нее потрачены. Сбербанк предпочитает платить штрафы, которые ему, что слону дробина, конфликтовать с регулятором, максимально оттягивать присоединение к системе быстрых платежей. Грефа, которому хочется стать главным российским визионером и тягаться не со скучными российскими банкирами, а с культовыми технологическими гуру, тоже понять можно. Он неоднократно заявлял, что если Сбербанк будут заставлять быть просто банком, он уйдет и займется чем-нибудь другим. Конкуренты Сбера, как он их видит, это Facebook, Google, Apple. И это отражено в стратегии Сбербанка, которая вызывает столь ярое недовольство ЦБ. С переходом контрольного пакета Сбербанка от ЦБ к правительству в этом противостоянии появляется новая сторона. После очередной реплики главы Банка России Эльвиры Набиуллиной об опасности появления банков со слишком развитой экосистемой, министр финансов Антон Силуанов заявил, что новых собственников стратегии банка вполне устраивает. Еще более определенно высказался премьер Михаил Мишустин во время встречи с Германом Грефом.
Мы ждем от Сбербанка, что он станет еще удобнее для основных вкладчиков, граждан нашей страны. Также очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем.
И это уже серьезно. С точки зрения инвестора, Все выглядит вполне разумно. Покупая компанию, владеющую передовыми технологиями, глупо эти технологии не использовать. Вот только правительство и государство не совсем обычный инвестор. Если государство будет строить свою цифровую платформу на технологиях Сбербанка, а Сбербанк получит доступ к базам данных государства и начнет кормить ими свой самый мощный в России суперкомпьютер, запущенный в конце прошлого года, места для конкурентов не останется совсем. Но это не самая большая проблема. Получится очень удобная в пользовании, но при этом абсолютно контролируемая государством система. Она, например, позволит в одном приложении не только выбрать автомобиль, оформить заявку на кредит, получить одобрение и оплатить покупку, но и поставить его на учет ГИБДД и даже заказать курьерскую доставку номеров. Причем приложение будет знать, что неделю назад вы уже разбили машину и даже успели получить страховку, что всем цветам вы предпочитаете зеленый, а французские автомобили вам милее японских. И предложит именно тот автомобиль и тот кредит, который вам по нраву и по карману. Система, которая расскажет о положенной вам субсидии или налоговой льготе, поможет их оформить, получить, а заодно мягко напомнит, что вашему ребенку нужны новые кроссовки и предложит тот вариант, который и вам понравится, и ребенку устроит. Эта система будет знать обо всех семейных и социальных связях каждого клиента, обо всех источниках доходов и тратах, о структуре потребления каждого пользователя и его родственников, о личных фобиях и пристрастиях, и не просто знать, но и делиться с заинтересованными органами этим знанием. Хотя этого может и не понадобиться, поскольку такая система сама по себе может заменить репрессивную машину, лишая провинившихся средств к существованию. Для тех, кто опасается сращивания технологий Сбербанка и государственной машины, одна надежда на конкурентов Сбера. Тех самых Facebook, Google и Apple менее опасны хотя бы уже тем, что находятся они далеко и интересуются россиянами куда меньше, чем родные власти. Точнее, интересуются они россиянами не больше, чем всеми остальными людьми земного шара. Зато российским властям они покой не дают. На днях Facebook и Twitter получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными российских пользователей в Россию. В теме разбиралась Анастасия Тищенко.
Миллион долларов не круто. Знаете, что круче?
Ты?
Миллиард долларов.
Штраф 3000 рублей для компании, чья чистая годовая прибыль превышает 10 миллиардов долларов. Так, 9 месяцев назад российское правительство решило наказать Facebook, а заодно и Twitter, за отказ переносить свои сервера и базы данных на территорию России. Компании штрафы выплатили и продолжили свою работу по старой схеме. Мировой суд Таганского района Москвы так это дело не оставил и ужесточил наказание. На прошлой неделе райсуд вынес решение штрафовать каждую компанию на 4 миллиона рублей.
Мы подадим на него в суд.
Мне не терпится увидеть, как ты выписываешь нам чек.
Для них эти штрафы просто мелочь какая-то, это заложено в бюджет, и платить они их могут ровно столько, сколько попросят. Региональная привязка персональных данных – это боец сивой кобылы. И весь этот закон о персональных данных был сделан для того, чтобы очень большое количество людей, ну, может, не очень большое, которые делают, собственно, дата-центрами, хранятся наши данные, чтобы они на этом заработали. То есть это люди построили гигантские помещения, где стоят сервера, и теперь с помощью российских законов вымогают у других, просто нагибая, говорят, давайте так, вот вы или по закону, или сюда данные.
Для правительства России такие меры, как оно утверждает, это вовсе не бред и не попытка нажиться на иностранных компаниях, а вопрос безопасности персональных данных российских граждан. В пример чиновники приводят генеральный регламент защиты данных, который действует на территории Европейского Союза. Но, по мнению экспертов, есть одно существенное различие. Европейский регламент, в отличие от российского, создан, чтобы дать гражданам, а не государствам, контроль над информацией о себе в интернете.
Вы обвиняетесь в намеренном нарушении правил безопасности, авторского права и вторжении в частную жизнь.
Для России это политически мотивированное требование, которое никакого отношения к безопасности и к защите прав граждан не имеет. Представители компании неоднократно говорили о том, что они не будут этого делать, потому что это небезопасно, потому что это может нарушить нормальное функционирование сервиса. Это исключительно способ давления на глобальную компанию и поиск еще одного повода заблокировать.
Технически, по словам экспертов, заблокировать работу социальных сетей невозможно. С Телеграмом, например, борются уже второй год и безуспешно. Но если допустить, что компании все-таки перенесут свои сервера и будут хранить данные на территории России, это не откроет правительству доступ ко всей информации социальных сетей.
Все наши данные шифруются. И когда мы с вами общаемся в том или ином мессенджере, если он защищенный, они сейчас все плюс-минус защищенные, то где бы эти данные не были, где бы мы с вами ни находились, государства не могут получить к этому доступ. Очень, конечно, переживают, потому что у них свои, конечно, есть какие-то интересы. Но перенос, локализация данных никак не влияет на возможность доступа к ним.
Мне кажется, главная цель российских властей – заставить компании открыть в России представительство. Ни Facebook, ни Twitter, а представительства в России не имеют. И вообще формально никак с Россией не связаны. А российским властям, как обычно, нужны заложники, как мы постоянно это видим. То есть им нужны люди в России, до которых они могут дотянуться, которых они могут попросить задержать, садить в тюрьму, в конце концов. Им нужен офис, который может прийти с обыском, серверы, которые нужно изъять.
В 2018 году Госдума уже рассматривала закон о социальных сетях, где предлагала обязать все крупные соцсети иметь представительство в России. Закон так и не был принят, поэтому сегодня единственный способ давления на иностранные компании – штрафы. Впрочем, по словам экспертов, эти штрафы Facebook и Twitter могут даже не выплачивать. Законодательно у России нет возможности заставить их это сделать.
Ты сунешь им визитку, на которой написано «Я здесь босс, суки!» Вот это будет круто!
У нас осталось еще совсем немного времени для одной новости. Росстат на прошлой неделе опубликовал данные по инфляции в России за январь. В годовом выражении, то есть к январю прошлого года, цены в России выросли на 2,4%. Второй раз за всю историю годовая инфляция в России оказалась ниже, чем в США. Там цены прибавили за год 2,5%. Первый раз, кстати, был тоже относительно недавно, в январе 2018 года, когда правительство уже вовсю повышало собираемость и откладывало сверхдоходы на черный день. Но в этом году, с учетом прошлогоднего повышения НДС, которое автоматически закладывается в цены, результаты вовсе выглядят фантастическим или катастрофическим, тут уж вам решать, поскольку это свидетельство слабого платежеспособного спроса со стороны населения и недофинансирования расходов федерального бюджета. А на этом наше время в эфире подошло к концу. Я хотел сказать, что история про Лукашенко, с которой мы начинали нашу программу, более в полном виде находится на колонке на сайте Радио Свободы. Я хотел еще раз напомнить про наш телеграм-канал, который Роскомнадзор так и не смог заблокировать, и в котором мы обсуждаем экономические темы. До следующей недели, до свидания.